В очередной раз здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами подкаст Pen and Paper. И его ведущий я, AM подчеркивание, и его ведущий Wizard Take. И, наконец, долгожданный наш гость Александр Ермаков. Прямо из Петербурга.
Take, на связи.
Чудно. Наша сегодняшняя тема большая и сложная. Она называется «Сюжетостроение». И это та тема, с которой рано или поздно сталкиваемся, ну, практически все мы, люди, делающие настольные ролевые игры. В начале этой темы мы, пожалуй, проинтервьюируем Александра о том, как вот он, собственно, дошел до нашего подкаста и так далее, и тому подобное. И...
Ну да, хотелось бы, собственно, добавить, что наш подкаст уже выходит за пределы роли мира и имаджинарии. Нашим слушателям некоторое будет интересно, кого же мы все-таки пригласили, а главное, зачем. Аве, расскажи, кто ты есть и чем занимаешься.
Кто я есть и чем я занимаюсь, достаточно обширный вопрос. Начнем с того, что я один из основателей, ну, активных участников студии 101. Единственного издательства в России, занимающегося переводами настольных ролевых игр. Ну, и локализацией, переводами, как уж назвать. Занимаюсь этим достаточно давно, то есть в рамках студии я этим занимаюсь чуть больше года. У нас день рождения 11 февраля 2011 года. А сам по себе играми, сюжетостроением, изучением вопросов с 99 года.
Да, большой срок получается. И какие твои предпочтения, как вообще ты начал заниматься ролевыми играми?
О, опыт у меня был, конечно, совершенно неожиданный. Ролевыми играми вообще занимаются все. Дети уж точно, потому что они играют как казаков-разбойников, так и в кукол, дочь матери, полицейских, не суть. А вот чтобы систематизированными какими-то, с правилами и так серьезно, у меня был очень неудачный опыт игры в вторую редакцию АДНД. Я решил, что так не пойдет, и начал вводить сам.
Интересно, это, получается, было еще в 90-х годах, да?
Да, это было в 99-м году, при этом свою вторую игру в жизни я участвовал в качестве игрока. Так, это я переформулирую. Да, водить игры я начал с 99-го года, но при этом в качестве игрока второй раз мне удалось поучаствовать только в 2001-м.
Ну да, большие такие, получается, перерывы. И какая была ситуация тогда? Считаю, уже почти там больше 10 лет назад.
Ну, я даже достаточно хорошо помню, она актуальна к этой теме, потому что ведущий, в общем-то, создал сюжет в своей голове, он придумал красивую историю, Forgotten Realms, конечно же, многими любимый, в которую он не подумал, как встраиваются персонажи. И когда они действовали не так, как думал он, естественно, прибегал к божественному молоту, божественным молниям, ну и, в общем-то, божественным вмешательством, чтобы все возвращалось на нужный ему сюжет. Это да. Плохой метод.
Две самые знаменитые отмазки, Dice and Magic, и так исторически сложилось.
Нет, он ими не пользовался.
Это так было, к слову, просто клише всевозможных, которые мастера используют. Расскажи немножко про вашу студию 101 вообще, просто вкратце своим, вот чем она занимается сейчас на данный момент, что она уже сделала, какие у нее просто вкратце планы на будущее.
О, мы сделали сайт. Это очень важно. Но вообще мы перевели и издали фиаско. Это коллективная story game. Я не могу назвать, что это совсем настольная ролевая игра. Это уже чуть-чуть другой жанр. Это именно коллективная игра по созданию истории. История игра. Такая история. Мы выпустили больше 10 шаблонов русскоязычных, дополнительных, бесплатных. Большое, огромное спасибо UIC и Infernal Penguinum, которые помогали с переводом шаблонов. И Павлу Берлину, кстати, который переводил фиаско. Ну, также мы перевели и выпустили дневник авантюриста. Это русскоязычная редакция Savage Worlds Deluxe. Издание 2011 года, мы не сильно опоздали даже относительно англоязычного обновления правил. Мы выпустили русскую версию через 2 месяца. Это известная популярная система. Я думаю, больше о ней можно уже узнать на форумах или в социальных сетях сейчас. Или у нас на сайте.
Ну, собственно, пользуясь случаем, хочу вам сказать большое спасибо за дневник авантюриста. Вашу книжку я купил, мне она очень нравится, как по качеству, так и по наполнению. К сожалению, пока не удалось ни поиграть, ни поводить по дневнику авантюриста. Я это наверстаю, конечно.
Это печально.
Спасибо.
Это печально, что не удалось.
Ну, так получилось просто. У нас игроков маленько другие сейчас приоритеты. Ну, собственно, к слову о игроках, им, наверное, уже интересно слушать не про нас и про наши отношения, а про сюжетостроение. Для чего мы здесь, собственно, и собрались? А, собственно, начнем.
Да, вот, собственно, для начала, пожалуйста, это поделиться. А что такое это самое строение?
Это очень хороший
вопрос. Что оно разлагается и как оно появляется?
Нет, это действительно хороший вопрос, потому что вообще это процесс подготовки к игре у ведущего. Как-то более узко это определить я сейчас не могу, потому что я сталкиваюсь с совершенно разными методами подготовки, и все они связаны с тем, что нужно что-то сделать, во что будут что-то сделать, в чем будут принимать участие игроки.
То есть, получается, связано не только с напылением сцен, напылением неписей. Это все связано?
Это все взаимосвязано, и тут есть несколько как раз подходов, в принципе. Подход, как раз идущий от игроков, ну, от их персонажей, от предпочтений самих игроков, подчеркну, что это разные понятия. Желание персонажей, желание игроков. В конце концов, при игре в неизгладимый лавкрафтианский ужас вряд ли персонажи хотят погибнуть от безумия.
Ну да, вряд ли.
И есть возможность построения сюжета, исходя из обстановки, в которую попадают персонажи. Но я думаю, мы об этом чуть позже поговорим. Более подробно.
А вот это наверное, уже как раз обозначает, что по игре в лавкрафтианских
На самом деле, целый час рассказывать о лавкрафтианских ужасах, о системах, которые есть по нему, и о том, как действительно лучше его правильно строить. Наверное, нам лучше несколько расширить тематику и включить туда как и фэнтезийные приключения по ДНД и в стилистике ДНД, так и приключения, ну, например, возьмем «Неизвестные армии», как то, что я действительно хорошо знаю, «Эру Водолея», «Миг тьмы», ну и какой-нибудь абстрактное фэнтези, просто как примеры. Напоминайте мне, чтобы я вот давал примеры по ним.
Ну, отлично, кстати, примеры – это очень здорово.
Мы постараемся. И, кстати, Александр, если не возражаете, пожалуй, на будущее задумаем один из подкастов, как подкаст о мире лавкрафтианского ужаса. Очень интересная мне тема.
Ну и так, сюжетостроение. Сколько должен мастер этому времени всему еще уделять? А как он подготавливается к этому самому сюжетостроению? Как он делает на начальном этапе?
Ну, вопрос как? Я думаю, это вопрос всего подкаста все-таки.
Сколько времени... Разбить на вихи, разбиты некоторые такие этапы, которых мы коснемся дальше. Чтобы была такая структуризация небольшая.
Ну, тут можно вот вспомнить, как я, когда делаю презентацию фиаско, я говорю, игра состоит из двух частей. Вначале мы готовим историю, в которой мы будем играть. Видите, вот этот маленький кусочек. А потом вот это вот огромное на визуальном поле, собственно, мать, ну, на подсказках. Это, собственно говоря, разыгрывание этой истории. Так, в общем-то, и здесь. Сколько-то времени уделяется ведущим, сколько, в зависимости от того, что он хочет. Если он хочет заниматься экспромтом, то ему нужно подготовиться хотя бы полчаса, а лучше час. Если же он хочет подготовить качественные сцены, и у него есть какой-то стройный сюжет, то это время написания сюжета плюс часа 4. То есть, в принципе, это время такой одной небольшой встречи игровой.
Ну, 4 часа — это только серьезное время, на самом деле. И что он за эти 4 часа должен сделать?
Так, сколько времени уделять? Это действительно, как я сказал, от 1 до 4 часов. Что он за это время делает? Он подготавливает сюжет. Если он хочет подготовить его в жанре экспромта, то ему нужно понять, каким образом. Экспромт бывает разным. Можно подготовить различные элементы сцен и элементы описаний, а также несколько красивых моментов, которые будут описаны игрокам, как и тут злодей расхохотался, под ним открылся люк, и он упал. Или злодей хохоча улетает на длинной веревочной лестнице, которая свисает с огромного дирижабля. Это один вариант. То есть эти описания подразумевают, естественно, не только конкретную сцену, а также какие-то памятки. То есть необходимость упоминать о разбитых стеклах, грязных улицах, подозрительных взглядах прохожих. Это одна часть подготовки. Вторая часть подготовки имеет уже более прямое отношение к самому сюжету. Это... Это запись действий. То есть запись действий, желаний, мотиваций персонажа ведущего. Это все очень сильно зависит от того, в каком, в принципе, жанре планируется игра. То есть, если планируется какое-то приключение в духе пальпа, если это в жанре пальпа, то в таком случае достаточно подготовить сочных сцен, а канва сюжета будет достаточно просто. Случилось какое-то событие, герои прибывают на сцену, они решают проблему, неожиданно оказывается, что проблема более серьезная. Они не могут с ней справиться, после чего ситуация резко меняется, и они понимают, что они могут с ней справиться, и добираются до главного гада, после чего тот убегает. Это, в общем-то, стандартный сценарий всех пальповых историй. Кстати, возможно, в этом можно узнать сценарии фэнтезийных приключений в духе ДНД.
Ну да, есть такое немного. Ну там скорее даже главный гад быстро помирает. Оказывается, что есть новый главный гад. Ну, разные бывают.
Вот слово подход, просто о жанрах. Кстати, вот да, такой подход, кстати, не чреват тем, что наращивается постоянно уровень пафоса, эпоса и сложности, и он на компании заходит в тупик. То есть тут нужно очень соблюдать баланс.
Ну, о сценарии маленько позже поговорим, а пока просто скорее о жанрах. Какие жанры есть и как сюжет от них зависит?
Жанров много.
Ну, вкратце, самые основные такие вехи.
Да. То есть я, конечно, мог бы с чистой совестью сказать, зайдите на TV Tropes и потеряйте там несколько дней своей жизни, изучая их. Но все же, как я сказал, один из жанров – это экшен. То есть, по сути, это действие. Пальп это относится туда же. Когда главное в сюжете, чтобы происходило какое-то движение, какие-то события, чтобы они накручивались, ну и потом происходит какое-то завершение, катарсис. Катарсис, кому как удобно. При этом сюжет, по сути, выглядит как постоянная череда крупных успехов, но где есть, может быть, мелкие нюансы. То есть маленькие, незначительные неудачи, что оттеняющие эти успехи. Это экшен. Есть детектив. Детектив строится достаточно сложно, у него своя специфика, своя проблема. Я могу сказать, что экспромтный детектив фактически невозможен. Есть жанр ужастика, хоррора. Тут я сразу вот повторю Шейна Лоси Хэнсли, автора дневника «Авантюриста», то, что если вы думаете, что ваши игроки будут сидеть, бояться, сжаться друг к другу и прятаться под одеяло, вы ошибаетесь. Они будут жевать чипсы и отпускать пошлые шуточки. Это факт.
Так это и работает, да. А чем отличается хоррор от всего остального?
Тем, что, тем не менее, боятся персонажа. Да, игроки получают удовольствие от сцен, возможно, они опасаются за своих персонажей, сопереживают им, но это скорее как чтение книги, или даже массовое чтение книги, когда вот в книжном клубе собираются. Это ближе к такому времени и ну, времяпрепровождению. И построение сюжета для хоррора фактически обратно сюжету экшена. То есть это череда неудач, которые оттеняются небольшими успехами. Есть достаточно популярный жанр Dungeon Crawling. К нему сюжет строить не обязательно, честно.
Череда комнат, череда встреч.
Да, для некоторой очистки совести, ну и для создания некого флавора, ну, красоты, если можно так сказать, можно просто взять несколько распространенных клише, именно вот таких откровенных. То есть заброшенная старая деревушка, где живет 20 человек, там есть церковь, в ней подвал. Вы спускаетесь в подвал, потому что там жуткие слухи, там говорят, демон живет. Вы хотите спасти деревню. В деревне, кстати, есть кузнец, старейшина, и я уже забыл, кто там в дьявола еще квесты дают.
Охотницы, охотницы.
Ах, да. Я не хочу сказать, что этим жанром стоит пренебрегать. Это интересно, и более того, во многих случаях элементы Dungeon Crawling необходимы в других жанрах, в других играх. Типичный пример, если вы строите детектив по ДНД, нужно сделать несколько боевых сцен, а если там будет подземелье, это хорошо. Почему? Потому что система работает, игромеханика поддерживает именно такой режим игры, и на самом деле получается только больше включенности. Об этом писал в том числе Робин Лаус, который известен не только написанием всяких нарративных инди-систем типа HeroQuest или Over the Age, Ну, или Гамшу, кстати, который мы будем скоро издавать, надеюсь. Он также писал Dungeon Master Guide для D&D 4.
У меня такая небольшая возникла ремарка. То есть ты упомянул в череде наших сюжетов, в том числе и Dungeon Crawling.
Да.
Есть такое небольшое мнение, что это, в общем-то, просто отдельный совершенно вид игры, больше похожий на настолки. То есть там кайф идет совершенно другого. Я встречал такую ситуацию, когда игроки себя не ассоциируют с персонажами. Это просто фигурки на столе, у которых есть свои статы, кто должен прокачивать. То есть там идет кайф от прокачки, от механики, от тактики боев, но никак вовсе нет сюжета или чего-то такого.
Ну, если расширять понятие сюжета до максимума, то это на самом деле все равно есть некая череда событий, и выстроенных по сложности энкаунтерах. Но это лучше читать в правилах для ведущего, для соответствующих игр. Я упомянул лишь по той причине Dungeon Crawling, что он, тем не менее, может быть отягощен сюжетом, и сюжетом будет не мешать, а придавать некий оттенок приятной игры. То есть, что мы не просто занимаемся варгеймом, а что все это имеет смысл. В конце концов, D&D появилось именно так.
Так, еще небольшая тоже ремарка возникла по поводу хоррора. Я не стал тебя прибивать, но теперь она, собственно, вспомнилась. Собственно, хотят ли игроки бояться? То есть тут такое тоже мнение возникло, что очень важно, чтобы ведущий подстраивал свой сюжет, свой жанр игры под желание игроков, чтобы они были готовы, то есть, играть такими персонажами. И как с этим поступать бывает?
Если игроки хотят играть в Urban Fantasy, героическое, в духе ночных дозоров, их невозможно заставить играть в жуткий готический хоррор Лавкрафта. Если игроки хотят играть в героические приключения Соломона Кейна «Победителя монстров», их невозможно заставить играть в жуткий готичный Равенлофт. Тут надо сразу говорить о социальном контракте. Эта тема всплывает очень часто. То есть это договоренность того, что, о чем игра. В конце концов, игра — это не только совокупность правил, которые изложены в книге, ну, игромеханики. Игра включает в себя, ну, как говорил Винсент Бейкер, также все воображаемое пространство, весь процесс и то, как мы договорились его воспринимать. Если мы договорились, что мы хотим играть в сюрреалистический модерн, где игроки могут выйти, собственно, в современный мир, в реальный, посмотреть записи ведущего и вернуться, ну, перефразируя шутку с ныне почивших или Game Forums, то это один жанр. Если кто-то хочет играть в мир тьмы и в личные переживания и страдания сумеречных вампиров, это другой жанр. И это надо уточнять заранее, до того даже, как все собрались, до того, как идет написание сюжета. Это надо уточнять тогда, когда игроки и ведущие, все участники решают, что они хотят сыграть. Они должны понимать, во что они хотят играть. Если идет заявление, что вот у нас есть универсальная система дневник авантюриста, и мы хотим играть в Deadlands, в приключения ковбоев, которые настолько суровы, что смерть их не может остановить, в настоящий вестерн, в сражение с индейцами, в погоне за шаманами, ну или убегание от шаманов, это одно. Но вот по этой же системе можно играть в Realms of Cthulhu, собственно, где персонажи не то что не имеют дикого кубика, где они жалкие статисты на самом деле. По этой же системе можно играть в торговые приключения и вести экономику городов. То есть тут надо именно обговаривать заранее. До всего. Это первый этап.
Хорошо, тогда еще такой вопрос. А могут ли жанры совмещаться в одной и той же игре?
Они могут совмещаться в одной игре, но не в одной игровой встрече.
Хорошо.
Это чисто эмпирическое наблюдение. То есть об этом писали на форумах Forge когда-то. Честно говоря, затрудняюсь сейчас вспомнить ссылки. Это иногда обсуждают на Story Games, то, что да, жанры, да, есть система, которая поддерживает несколько жанров, и надо выбирать их, но одна встреча — это все-таки одна стилистика, потому что игровая встреча продуктивная длится 4, максимум 6 часов. После этого современный человек просто устает.
Это нормально, на самом деле. Через 6 часов можно очень сильно наиграться. Да. Все будут довольны. Итак, как мастер готовит свой сюжет, какие бы системы подготовки? Как он приступает вообще к сюжетостроению?
Ну, когда он уже определился с тем, во что идет игра, и чего хотят игроки, он, собственно, садится, понимает, сколько времени готов он уделить. Если он готов уделить полчаса, ему ничего не остается, кроме как кинуть пару сцен. Единство времени и действия.
А что вообще в данном случае подразумевается под сценой?
Единство времени и действия в том понимании, что персонажи ведут погоню. Кто-то из игроков попал в западню. Осада замка. То есть некое единое пространство, фактически это термин «единство времени и места». Это определение сцены из института кино, фактически. И оно подходит идеально.
Ну, благо, кинематограф вообще так немало, точнее, его теоретическая база немало может полезного выдать какому-нибудь.
Если есть возможность, то есть если времени минимально, мало очень, нужно просто расписать две сцены на 4 часа, а также те элементы описания, которые не стоит забывать. Может быть, несколько ключевых фраз, которые должны сказать персонажу ведущего, потому что они звучат красиво. Или очень уместно. Больше не успеть. Если же времени несколько больше, то тут действительно стоит задуматься о том, о чем идет игра, о чем сюжет. Возможно, мы сейчас можем просто по пути составить какой-то сюжет. Просто по факту. Давайте вот выберем, о чем он у нас будет. Что это за жанр? Во что мы играем?
Да, отлично. Секретные агенты 40-е годы, да?
Секретные агенты 40-е
годы, да. Секретные агенты.
Давайте «Холодная война».
К примеру. Нет, давайте 60-е.
Прекрасно.
Фашисты еще живы.
Мы поняли, во что мы хотим играть, и тут мы понимаем, что нам нужно понять, какая у нас система отсчета. Физика мира. Буквально физика. То есть какая игромеханика. Сюжет построенный вот по секретным агентам 60-х годов. Если это Wilderness of Mirrors, прекраснейшая игра Джона Вика, кстати, то ведущий говорит «отлично» и больше ничего не делает. Потому что в процессе игры игроки сами построят сюжет полностью по малейшим кирпичикам, план действий, после чего ведущий просто должен будет его нарушать в определенных моментах, создавая как раз интригу и напряжение. Если же это игра по, ну, к примеру, RuneQuest, такая олдскульная мощная система с стильными огромными таблицами, где надо использовать D1000 периодически, то тут ведущему необходимо подготовить местность, точное задание, параметры заказчика, все возможные встречи, какие там будут. Это займет несколько часов, факт. Почему это там необходимо? Потому что ему нужны некие шаблонные действия и шаблонные встречи, которые могут произойти. Никогда нельзя сказать точно, что сделают игроки или куда они пойдут. Следовательно, нужно быть готовым к многим реакциям. Система очень тяжелая, игромеханика, и требует много внимания к параметрам. Если мы берем, к примеру, дневник авантюриста, мы понимаем, что нам нужно сделать несколько надстроек. Сказать, что нельзя брать большинство магии, я подозреваю.
Да, а у нас про обычных людей игра.
Ну да, к примеру. Или там некоторые виды оружия, или еще что-нибудь, что-то будет мешать сюжету. Там, не знаю, будь ли десятикратным чемпионом по самбо,
если требуется... Мы играли там по неизвестным армиям, или по какой-то простой системе, где... описываются параметры, они описательные. Ну там, хироквест... тот же неизвестной армии, как я их уже упомянул, тогда нужно было бы сразу перейти к следующему этапу, нужно создать одинаковое представление об игре. Это два варианта. Либо ведущий в начале игровой встречи чуть-чуть расскажет о том, собственно, что за мир вокруг. Это могут быть как несколько четких описаний, то есть Нью-Йорк, дождь, который пахнет химикатами, постоянное тревожное состояние в воздухе, разбитые фонари около подъезда вашего офиса и стучающийся в дверь арендатор, который требует квартплату, аренду за прошедшие 2 месяца. Впрочем, денег все равно у вас нет. Это один вариант. Второй вариант, который зачастую более эффективен, если планируется долгая кампания, это чтобы все игроки почитали хотя бы страниц 5 об истории и о стилистике, ну или о чем-то, во что, собственно, будет идти игра. И это все происходит до того, как мы начали делать сюжет.
Интересно, интересно. Ну, сейчас, раз мы делаем сюжет в прямом эфире, буквально такие все вместе, выберем какую-нибудь простую систему, которая не требует изучения дополнительных материалов. Что ты можешь предложить такого с простого?
Ну, я, конечно, мог бы традиционно предложить дневник авантюриста, но я немножко слукавлю, потому что там требуются надстройки. Давайте возьмем Bloodbird Pie. Эта система вот выложена в переводе на MakerPG. Вот. И она достаточно простая, то есть она описательная. Мы берем просто какие-то элементы описания, некие ключи логические, и они характеризуют, что персонаж может и кто он есть. То есть мы не обращаем особого внимания на саму игромеханику сейчас, благодаря этому.
Отлично, давайте. Что от нас требуется?
Важно, что требуется не от игроков в данном случае, хотя от них требуются персонажи, и это отдельная история, то, что ведущий, возможно, будет вынужден помочь создать персонажей, подсказывая определенные типажи и архетипы того времени, которые могли бы участвовать в шпионском триллере 60-х годов. Мы хотим подготовиться. Для начала, как раз, чтобы выяснить, какие там архетипы и сюжеты, я обычно лично залезаю на TVTropes, да, на этот сайт, и смотрю просто по тегам, по историям вот элементы, характерные для данной игры. То есть, да, это клише, да, это типажи, да, это стереотипы, но именно они хорошо срабатывают, потому что они зачастую очень общие. Если я описываю вам жуткого киборга, у которого один глаз светится красным, а в руке у него дробовик, вы понимаете, что это жуткая машина убийства, и вообще Терминатор всех убьет.
А вот, кстати, можно вот этот вот полезный сайт, который упоминается в данном подкасте второй раз, как-нибудь
это
более...
Это огромнейший сайт на Вики-движке TVTropes. Он посвящен, на самом деле, больше... Ну, он посвящен тропам. Это каталог различных трюков... Что такое? Нет, .org. TVTropes.org. Это сайт, посвященный различным... элементом истории и стандартным сюжетом. Он был изначально создан для писателей, но его идея пришла на телевидение, и его потом создали. Это огромнейший сайт на Вики-движке, на котором их... Да нет, не тысячи, не десятки, может даже уже сотни тысяч различных элементов. Достаточно мощная система тегов, которая позволяет легко найти интересные необходимые вещи. Типичный пример, когда я хочу найти что-то вот для своего Дикого Запада с мистикой, добавив Wild West, я нахожу, что есть связанная статья, например, жуткий злодей, которого боятся свои так, что они его, собственно, и убили. И все. Я понимаю, что это отличный элемент, он подходит к данной игре, и, возможно, я его использую. Тем более, там есть несколько примеров и ссылок на это.
И вот так вот совершенно косвенно в процессе совместной работы и обсуждения мы и обозначили замечательный инструмент, который, да, однозначно можно порекомендовать, судя по тому, что я вижу.
Итак, собственно, у нас получается 60-е годы, у нас наверняка есть чужие нацисты.
Да, конечно.
А у нас наверняка они сидят на Луне, на задней стороне Луны. И строятся гигантские летающие тарелки.
Вот, взяв эти элементы, мы сразу понимаем, что мы играем не в исторический детектив, и даже не мистический, а как раз такой немного комиксово-пальповый.
То, что мы любим.
Да, это мы любим, это факт, но это как раз необходимо уточнить, потому что если бы один из игроков был уверен в том, что мы играем в тяжелую историческую систему, это было бы плохо. Я не помню, от кого я услышал или где я прочитал эту фразу, но она очень точно описывает отношение некоторых игроков к игре и как раз их требования. Нормальный ролеплеинг невозможен без мат-ожидания. Без мат-ожидания невозможен нормальный ролеплеинг.
Простите, что?
Раскрою поподробнее немножко. Мат-ожидание, я полагаю, это, собственно...
Это кто-то говорил из защитников и любителей системы Журпс, ой, в смысле Гурпс. То, что там нормальное распределение броска, как следствие, там есть нормальное мат-ожидание, а не то, что в этих жутких системах, где используется бросок D100, то есть процентный шанс.
Как бросок, к примеру, то есть 3D6, получается, об ожидании от 10 до 11, получается.
Да, при этом стоит отметить, что идеально с точки зрения системы тогда, ну, с этой точки зрения, это фьюдж. Ну, или фейт,
который использует 4D. Тем не менее, сурово, хороший пример.
Угу. Хорошо, а где это используется?
Так, значит, какие элементы мы используем? Одна из подготовок, на которую я всегда стараюсь уделить время первым делом, это создание майндмап. Карты отношений, блочные карты, у них много названий. Самый классический метод я описал давным-давно в не очень качественной, но, наверное, кому-то полезной статье по сюжету строения для ленивых. Она у меня в три части уже была, этой статьи. И, наверное, я думаю, собственно, подробно их описывать я не буду, мы можем дать на них ссылки тогда. На то, что подразумевается под созданием майндмапа.
Да, мы ссылочки наверняка оставим в наших шоу-нотах на все три части. Ну, просто вкратце, о чем там написано? То есть построение карты майндмап, да?
Да, как я ее делаю? Я ее действительно делаю именно так, как написано, причем до сих пор. Я слева пишу как раз описательные элементы, о которых я упомянул чуть раньше. А справа я пишу несколько элементов по типу имен, субъекты, объекты, какое-то действие. То есть вот ключевые элементы, которые я беру из TVTropes. После чего я связываю все эти элементы какими-то желаниями. Кстати, может быть, тут кто-то вот знаком с вязкой скажет, что это очень похоже. Да, это действительно похоже, только элементов обычно несколько больше. Сам процесс игры фиаско — это процесс сюжетостроения.
Так, ясно. То есть майндмап, получается, весьма универсальный инструмент, который позволяет построить совершенно любую, независимую от жанра, сюжет.
Постройка под жанр идет там на уровне выбранных элементов.
Выбранных объектов, собственно, желаний, да?
Да, именно. Есть более сложные системы построение. То есть, когда майндмап делается достаточно уже серьезно, где выделяются блоки с персонажами, блоки с желаниями, блоки с возможными целями, блоки с ресурсами, где выстраивается, кому что доступно. Это полезно при сложных и запутанных компаниях. Компаниях, да. Или компаниях.
Компаниях. Компаниях.
Да.
Какие плюсы дает, собственно, майндмап? Чем оно, собственно, вообще характеризуется? Что мастер получает, рисуя майндмап?
Он получает моментальное понимание, если персонажи пошли к местному подпольному шефу подпольного боксерского клуба, он является какой-то значимой фигурой, то ведущий сразу понимает, с кем он связан, как он их, возможно, встретит, какая у него может быть информация и ресурсы. Может быть, уже кто-то напал на этого, собственно, босса подпольного боксерского клуба, и персонажи прибудут в разгар конфликта. То есть есть возможность добавлять небольшие сцены сразу, и они выстраиваются моментально при наличии майндмапа, а также держать перед собой полную картину того, что происходит и как вообще выстроен этот мир вокруг. Ну, вокруг. В майндмапе к 60-м годам уже были названы элементы. Секретная база на Луне, нацисты. Кто еще был?
Летающие тарелки.
Да, летающая тарелка. Но я бы добавил как раз вот все-таки боксерский клуб и, наверное, надоедливые корреспонденты. У них есть, собственно, какие-то все желания, и центром истории, допустим, будет секретная база на Луне. И мы выстраиваем к ней все отношения. Кто-то хочет, собственно, добыть с нее тарелки, например, летающие, которые, по его мнению, там базируются. Председатель боксерского клуба, босс, хочет вообще узнать, что это происходит. Он считает, что эта база существует, должна стать известна общественности. Корреспонденты пытаются утаить о ней информацию, и при этом они подозревают в чем-то босса боксерского клуба. И вот так просто, смотря как эти элементы связаны друг с другом, мы уже получаем какую-то интригу на самом деле.
Ну, хочу заметить, что обычно мастер все-таки знает заранее, что он будет играть. Когда на игроков зовет, собственно, что-то играть и свою мысль доносит, у него определенный сюжет уже все равно в голове стоит. Я так и думаю, что майндмап — это скорее больше даже способ фиксации своих мыслей, а не просто генерации. Да, оно в голове.
Ну, это бывает разная история, если честно. Я игроков собираю скорее в стиле «давайте сыграем в мистический Запад», и там будет Док Холидей и мормоны. Все говорят, да, давайте в это сыграем, и тогда я уже выстраиваю сюжет после того, как мне уже показали персонажей. Потому что я персонажей тоже включаю в историю, и тут как раз один из двух подходов. Я либо включаю их в историю, и они очень плотно на нее завязаны, и я требую от игроков тогда некоторых завязки, во что им интересно было бы играть. Если у персонажа указана семья, значит, в игре должны всплыть семейные отношения. Если персонаж заядлый карточник, и он ищет с кем бы сыграть в покер, то это тоже зацепка, и она должна как-то сыграть. Второй вариант — это строить, не учитывая персонажей, но это, возможно, удобно только при ознакомительных играх фактически. То есть, когда в игру въезжают, ну, приехавшие издалека незнакомцы, например. Да, вот это возможно, там сюжет строится чуть по-другому, факт.
Не, ну, ввязывание, собственно говоря, персонажей, игроков в сюжет — очень такой хороший прием, делает такой мир интерактивным и приятным.
Так, вот человек шел, человек поехал, человек шел мимо, человек сел, поиграл. Как-то так, да?
Тут важно помнить, что независимо от системы, есть какие-то навыки, куда игрок вложился, и, следовательно, персонаж должен все-таки ими блеснуть, этими навыками, тем, что он... в чем он компетентен, даже если это хоррор. Если это несчастный археолог, который бежит от ожившей египетской мумии, и нет, это не Индиана Джонс, то, по крайней мере, он должен сообразить, как в этих катакомбах выбежать к реке, не попав в тупик. То есть он докажет свою профессиональную компетентность, это будет та самая маленькая победа, прежде чем его у реки встретят бандиты.
Приятно, приятно. А что, если, допустим, игрок выбирает совершенно такие нелепые навыки, которые придумывает себе сам? У меня был такой случай на заре моей мальчишеской молодости. Игрок выбрал, что он пожарник. Ну, очень такой пожарником, хотя, собственно, все остальные играли где-то там в пещерах, в горах. И он знал некую теорию пены.
Хорошо,
до сих пор теряется догадка, что вообще, что такое теория пены, но он ее знал.
Возникает вопрос, во что он хочет играть?
А это был тот самый случай, когда мы посидели вечером после какой-то там посиделки и решили, а давайте поиграем в ДНД. Ну, это у нас такое название наших, в принципе, ролевых игр. И вот, води.
Но тут действительно, это вопрос самого начала нашего разговора, это социальный контракт. То есть все игроки, как я помню, были какими-то там горными исследователями, приключенцами, героическими дворфами, может, ну, не знаю. И один ярко выделялся из этого образа. То есть он, у него был персонаж, который чужд в среде. Тут ведущий действительно обязан. Возможно, только ведущий, возможно, даже игроки спросить, во что этот игрок, подчеркну, что игрок, а не персонаж, хочет играть. Если это, например, вживание в среду и знакомство с ней, ну, например, джентльмен из Европы, тайный агент ее... Величество из Британии приезжает в Америку и понимает, что там просто какой-то швах, и джентльменами там и не пахнет. И оказывается, связан какую-то историю, связанную там с летающими тарелками, хотя он думал, что это все слухи. Это одно. Он пытается встроиться в историю, и это интересно зачастую игроку. Если же он пытается просто «я чужд, я не подхожу вам», возможно, ему либо неинтересна игра, и он хочет просто отдохнуть и пообщаться. Возможно, тогда лучше, если он действительно отдохнет и пообщается, если другие хотят поиграть. Либо он, собственно, хочет развлечься за счет других. Такое тоже бывает. Сделав мне несколько неудобно. Это плохой подход.
Ну, скорее даже плохой подход со стороны игрока, не со остальных людей.
Да.
Ну, если игра серьезна, а не на пару часов, ну то да.
Это да. Все-таки у ведущего... Все-таки у ведущего есть некие обязанности, и к ним помимо, которые сам на себя возлагает, и помимо создания сюжета, ну и игры, в которой все принимают участие, другие, он берет на себя не только функцию ведущего игры, он берет на себя функцию как минимум организатора. А в организацию процесса, в организацию игры входит подбор игроков, подбор объяснений, во что мы играем, возможно, нахождение места. То есть некоторые полномочия он может делегировать. То есть, если делегировать создание самого сюжета он не может, и делегировать, он может делегировать там, кто купит пиццу, чтобы решали без него, то выбор игроков, ну, или объяснение игрокам, давайте играть все-таки в это, это его прямая обязанность, которую он сам на себя принял, когда сказал, что он будет вести игру.
Да, согласен. Ну, продолжим. нашу историю, сюжет строения.
Ну, мы примерно строим карту отношений. Вот мы взяли эти элементы, поняли, как они с другим связаны. Мы не углубляемся дальше пока. Я понимаю, что сюжет будет связан вот с этой вот базой на Луне. И тут я понимаю, что нужны несколько сочных сцен. Ну, действительно сочных. Например, когда персонажи похищают летающую тарелку. Ну, бывает. Каким образом я хочу вести этот элемент? Я могу продумать его описание, как там дрожат вокруг стекла, гаснет свет, абсолютная тишина, вы чувствуете, что вы теряете вес, вы не можете даже вскрикнуть, ну и так далее. При этом мне нужно понять, когда это вводить в игру. И тут есть как раз несколько таких приемов, которые очень хорошо описаны в том же Гамшу. Ну вот об одном я как раз сейчас расскажу. Насчет остальных отправляю читать игромеханику Гамшу, которая идеально работает именно с уликами. Я беру этот элемент похищения, называю его уликой. В каком смысле? Это некое событие или некий предмет, некий элемент, который происходит в определенный момент, который должен произойти. И я говорю то, что, вот, допустим, они посещают боксеров, они посещают пиццерию, и они могут посетить местную газету. Я не знаю, в каком порядке они их будут посещать, но я знаю, что после того, как они, только после того, как они посетят все три, их украдет эта самая тарелка. В более глубоком приближении это выглядит так. Один из персонажей знает, кто убийца, но я не знаю, кто это сообщит. Это может сообщить садовник, это может сообщить газонокосильщик, это может сообщить маляр. Вот кто из них будет третьим, тот и сообщит. Это принцип плавающей улики, он позволяет фиксированно рассчитывать время. То есть будет понятно, что всех опросят, со всеми поговорят с удовольствием, персонажами, которых вы хотите либо продемонстрировать, либо чтобы они были включены в сюжет, и какие их учитывали. Но при этом этот самый элемент, он все равно произойдет уже после. Прием один, он очень эффективный, на практике хорошо себя показывает.
Скрытые сцены, которые активируются по триггеру.
Ну, да, тут вопрос как раз выбора триггера, это один из удобных, в общем.
Хорошо, собственно. А почему ты назвал похищение летающей тарелкой уликой?
Я это сделал, потому что я перед этим послал людей...
Гамшу?
Да, предложил людям изучить Гамшу. Это система детективная, и она оперирует понятием улик постоянно, даже если это сцена. Я мог назвать это плавающей сценой, в общем.
То есть такие сцены происходят, киллер, значит, независимо от желания игроков, они происходят, то есть сюжет развивается дальше. Определенный такой толчок, который побуждает игроков каким-то образом на них реагировать.
Фактически да. Есть разные элементы. Один из них такой, ну, который продвигает сюжет. Другой элемент это, например, ниндзя. Грубо говоря, если игроки вступили, у них есть какие-то проблемы, они могут что-то решить, пришлите к ним ниндзя. Ниндзя — это собирательный образ, это могут быть бандиты с томиганами. Это могут быть воинственные орки. Но один из них либо будет взят живьем, ну, окажется, недобит, либо у него будет при себе какая-то записка, либо еще что-то. Что-то, что поможет игрокам найти путь дальше. Тут, естественно, могут сразу вскрикнуть: «Как? Это же рельсы! Это те самые гибкие резиновые рельсы, которые плотно обвивают игроков». Возможно, если говорить, что наличие какого-то общей мотивации, наличие какой-то цели, наличие сюжета делают игру так называемыми рельсами, то это так. Но вообще некоторые называют рельсы сюжетом.
Что странно, кстати, причем весьма негативно реагируют при этом.
Да. Тут стоит понимать, что так называемые песочницы, по сути, представляют собой подробно расписанный майндмап с записанными некоторыми элементами сюжета, которые активируются при встрече с элементами окружения у персонажей игроков. То есть, если мы знаем, что вот в том городе живет злой жрец-колдун, который, тем не менее, занимается магией, которая сушает все вокруг, если игроки туда приходят, они столкнутся как-то с этим, ведущий это учитывает, и, следовательно, он уже делает себе элементы сюжета.
Кстати, маленечко проще. Если, опять же, маленько принимать систему майндмапа, то песочница сюжет генерируется сами по себе, просто, грубо говоря, на пересечении линий отношений.
Да.
Очень приятная системка, в общем-то.
Да и рельсы, на самом деле, окончательно ведь никуда и никогда убрать нельзя. Можно их только уменьшить, измельчить, увеличить количество.
Детектив — это всегда так называемые рельсы, потому что у детектива всегда есть убийца, которому ведет след улик. Другое дело, что, возможно, некоторые улики могут казаться плавающими, некоторые могут казаться необязательными, а только подсказывающими. И, в общем-то, единственное, что важно, что если игроки, находя вот эти вспомогательные улики, решая дополнительные побочные проблемы, могут повлиять на финал, то что еще надо, в общем-то? А с другой стороны, как раз Dungeon Crawling почти... всегда пытаются назвать песочницей, но тем не менее у него самый прямой и простой сюжет.
Самый простой. Простые, короткие, толстые рельсы.
Да.
Ну и так, как развивается сюжет, как мастер должен реагировать на какие-то такие действия игроков, вообще как он оценит свою собственную успешность?
Да. Как раз связь вот всех этих элементов, то есть мы упомянули майндмапы, мы упомянули некоторые вот сцены, которые могут быть под триггером, причем триггер не обязательно внутриигровой, что они пришли куда-то, а то, что они пришли куда-то в третий раз, например, он может быть метаигровой. Все это надо вводить достаточно постепенно, ну и понимать когда. Каким образом? Я уже вот упоминал недавно о том, что есть так называемая кривая успеха, когда в экшене игроки постоянно успешны, только маленькие неудачи их оттеняют. Этому посвящены уже две книги Робина Лауса по поводу динамики сюжета и динамики построения. Он их избегает на примере Гамлета, в одной из них достаточно подробно, как это все делается. В принципе, это означает лишь одно. Постоянные успехи – это плохо. Потому что они обесцениваются. Постоянные неудачи – это плохо, потому что они теряют привкус неудачи и теряется интерес к игре. Это нужно чередовать. Но в целом, если игра не про самоуничтожение и не про погибель всего, вот эти успехи в сумме с неуспехами должны не понемногу подниматься к общей успешности всего сюжета. И если понимать, что вот да, игрокам только что, вот игроки только что круто решили три загадки, их персонажи вот каждый уже высказал все, что мог, каждый персонаж показал, что вот он что-то может круто, значит, им должно что-то сейчас не удастся. Иначе сюжет становится более плоским. Причем сюжет, я уже говорю, не как общая сцена, а как сюжет течения игры, то есть сам процесс. И, кстати, вообще, по идее, это диалоговый подкаст, а что я все говорю и говорю, может, вы поговорите.
А ты гость, хотя внимательно слушаем. И надо сказать с удовольствием, как минимум я, да и Камали тоже. Опять же, могу задать какой-нибудь вопрос.
Я думаю, мы просто потом подсоединим некоторый список ссылок на книги, ресурсы и прочее, которые вот можно почитать по теме.
Однозначно, да. Все, большой плотности подаваемого нами сегодня материала.
Да, значит, только что говорил о кривой успешности. Но стоит понимать, что все успехи, вот, которые я упомянул, это должны быть успехи персонажей игроков, которых игроки заинтересованы. То есть это успех, который воспринимается игроком как успех. Это не должен быть успех партии или то, что там помог персонаж ведущему. Это должно быть личным. Потому что включение в процесс – это самое важное. Если игроки заинтересованы, если они если это проигрыш в покерном турнире, а персонаж заядлый игрок, то игроку это интересно. И он хочет взять реванш, чтобы его персонаж все-таки выиграл. Он хочет что-то сделать. Включение в процесс обязательно. Иногда, я бы сказал, даже часто, некоторые моменты, которые не критичны для общей линии повествования, стоит оставлять игрокам. Ну, типичный простой пример – это вот в Вархаммере, во второй редакции, есть рекомендация, то что если персонаж нанес ужасающий удар, который просто уничтожил противника как только можно, предложите игроку описать, что произошло. Пусть он опишет, как он победил. Может быть, он там подпрыгнул к потолку, сдернул люстру и раздавил противника. Может, он его там разрубил на части одним ударом. Может быть, спихнул как-то с пропасти, если они дерутся рядом. Пусть он опишет.
Вот ты такой прием уже давно используем. Но ведь это просто момент чисто описательный. Такие вещи мало влияют на сам сюжет.
А, да, это описательные моменты, но если они касаются, например, покерного турнира, и он говорит, что ты выиграл, опиши то, как реагируют окружающие, опиши их изумленные лица, и игрок, если ему это интересно, он действительно это красиво расскажет, он будет очень включен.
Наверное, скорее способствует большему вниманию к игре, больше просто поддержанию интереса. Двигатель — это сам сюжет.
Это фиксирует успех. Мы говорили о сюжетах, которые вот вырастают из успехов и неудач, из взаимосвязи элементов. И чтобы вот успех был точно фиксирован и запоминался, если игрок сам в него вкладывается, это его фиксирует. Это запоминается.
И кстати, ведь по идее достаточно качественного описания того или иного успеха, того же трюка с люстрой или какой-нибудь впечатляющей игры лицом в покерном турнире, самому мастеру может пойти в голову мысль развить это дело, показать, как окружающий мир зацепило действие, заданное в описании, как важна была эта люстра, или как в итоге озлился вот тот товарищ, которому скорчили кислую рожу, и что он потом предпринял. Это может давать мысли для дополнительных сюжетных связей. Да, в общем-то, и майндмап ведь штука не самая статическая.
Конечно, он обязательно дополняется как минимум в конце сессии, если она не одна. То есть, если это продолжительная история, то его надо дополнять в промежутках. Очень хорошо, кстати, примером систем, которые работают с таким включением игроков именно в создании сюжета, является Fate, Spirit of the Century, Дух Столетия, где игроки при создании персонажей рассказывают, какая о них написана книга, а другие игроки рассказывают, как их персонажи участвовали в этой книге в качестве сайдкиков. Вот забавно. Да, то есть, это книга о каком-то одном конкретном персонаже, но другие тоже там участвовали. И сразу получается, и вроде бы партия вместе, вот уже они знакомы, потому что у них были совместные приключения. И уже такой характер приключений интересен игроку, потому что это он рассказывает, какая о нем написана книга, о его персонаже.
Достаточно изящный ход.
Наверное, по этой системе именно про совместное, собственно, моделирование сюжета, это в этом кайф этой игры.
Это не так. Это для фиаско, да, например, для фейта нет. Это только в создании персонажа такое.
А, вот оно, все ясно. Я просто не играл, потом они немного путаю. Но теперь все ясно.
Вот, это именно в создании персонажа, потому что там рассчитано, что это будет одиночный сюжет, иногда максимум там пару встреч. И там вот эта часть создания, часть игры, создание персонажа, оно уже вот в процессе, оно идет. Второй хороший прием – это вот интерлюдии. То есть, когда есть всегда моменты, когда говорят, ну наши персонажи отдыхают. И тогда ты можешь просто предложить, расскажи историю о своем прошлом. Расскажи историю, там, откуда у тебя какой-то там именной револьвер. Откуда у тебя такой-то шрам. Этот механизм эксплуатируется дневником авантюриста достаточно неплохо. И, в принципе, он тоже позволяет понять, какие элементы сюжета стоит включить. Ага, он только что рассказал, что у него есть... какой-то злопыхатель в Скотланд-Ярде, но, к счастью, он уехал в Америку, твой персонаж. А может быть, этот злопыхатель тоже приехал, а давай-ка я его потом включу в сюжет, к примеру.
И более того, стоит использовать.
Да, в принципе, интересно работает.
Начиная
это можно где угодно использовать, в принципе.
Заканчивая через майндмэп и заканчивая вот этими сайдкики, вот этими самыми завязками с прошлого, которые все-таки... Можно пользоваться не только в дневнике авантюриста, конечно, а почти везде.
Что смотрю. Интересно, так, собственно, такие элементы из прошлого возникают уже посреди игры, что для мастера весьма ценно бывает. Потому что обычно игроки рассказывают историю своих персонажей только в самом начале.
Да, и как раз иногда поэтому эта история, ну так, утекает через пальцы, исчезает. Это очередной бард, который пошел спасать мир, потому что надо пойти спасать мир. А если его история все-таки всплывает, какая-то деревня, откуда он родом, какой-то дракон, которым он складывал сагу, и за что ему заплатили.
Или магическая академия, которая не доучился, а вот теперь она ему внезапно понадобилась.
по подготовке, опять же, сюжета, какие инструменты может мастер использовать? Про один ты очень полезный упомянул, это TV Tropes. А что еще может быть? Такие интересные ссылки какие-то?
А помимо майндмапов и тропов, я очень рекомендую посмотреть и почитать что-либо о кривых успешности, просто о динамике развития сюжета. Мы ее обсудили, но это стоит просто прочитать хотя бы лично пару раз. И очень хороший инструмент создал Винсент Бейкер в Apocalypse World. Это фронты. Это вот третий инструмент, который мы фактически упомянем за сегодня. Что это такое? Это есть некая проблема. Допустим, проблема — это вот эта лунная база. У нее есть свои ресурсы, свои агенты влияния, свои способы решения проблем. Все их можно записать. Есть другой фронт. Есть фронт работ, допустим, связанный с тем, что вы все-таки тайные агенты. Ну, в триллере, в этом шпионском. И это, значит, у вас есть свои ресурсы, свои возможности, свои контакты. Если их расписать не в виде просто майндмапа, ну, то есть взаимосвязи друг с другом некоторых элементов, а акцентировать внимание, что вот есть некий фронт проблем или фронт возможностей, и его участники, его характеристики, это чрезвычайно помогает во время игры. Типичный пример, допустим, возьмем вот этот самый шпионский боевик, как я уже упомянул. Шпионский триллер 60-х. У нас есть первый фронт. Это ребята, которые хотят скрыть существование лунной базы. Они корреспонденты. Мы записываем 5-6 имен корреспондентов. Мы не создаем полностью персонажа, мы просто берем имена, характерные для этих корреспондентов. Мы можем потом их составлять, как кубик-кубик. Несколько личных черт. Те ресурсы, которые они могут использовать, возможно, эти ресурсы могут истощаться, даже если это в игре механики не упомянуто. И некоторые их возможности. Вторая, собственно говоря, второй элемент, могут быть какие-то конкурирующие шпионские организации, которые тоже здесь... хочет вас найти. Она не связана с проблемой тарелок, в которые вы ввязались. Она не связана с похищением. Она просто хочет вас раскрыть. Она базируется в канализации. У них есть свои инструменты, связанные там с мутациями, может быть. Свои ресурсы, свои члены. И если есть несколько таких записанных фронтов, например, на отдельных листках бумаги или отдельных страницах документа, если вы используете электронный, то иногда, когда вот есть небольшая пауза, есть возможность включить другой фронт, чтобы игроки отдохнули от одной проблемы и занялись другим фронтом проблем. Но при этом он уже понятно расписан, и понятно, как они могут в это включиться. По сути, это подробно расписанная часть майнмапа. Один элемент, который расписан по схеме
«это проблема для персонажа». Не отдыхать от другой. Очень, очень хороший пример. Спасибо за него. Вот как раз теперь я понимаю, да. Да, мне нравится.
Спасибо вам. Я очень наговорился.
С удовольствием послушали. Как-нибудь еще надо будет повторить. Как обычно, мы будем ожидать фидбэков от наших уважаемых слушателей. А эти фидбэки могут нам принести новые темы или, скажем, дополнительные вопросы, которые мы не раскрыли, но слушатели хотели бы, чтобы мы их раскрыли. И в таком случае мы сможем записать еще выпуски, и еще выпуски, и еще выпуски именно такими, какими хотят их увидеть эти самые слушатели. До свидания, уважаемые слушатели. Оставайтесь на связи. Читайте ссылки.